Радио Донбасс Реалии.
Здравствуйте, друзья, это радио «Донбасс Реалии» и программа, где мы ищем и находим хорошие. В течение этого часа с вами в студии будут Денис Тимошенко и Егор Устинов. Сегодня вторник, 10 ноября. Президент России Владимир Путин, Азербайджан Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян в ночь на 10 ноября договорились об окончании 43-дневных боевых действий в Нагорном Карабахе. Окружающие непризнанную республику районы передаются Азербайджану, а на линию соприкосновения между ней и азербайджанскими силами вводятся почти 2000 российских миротворцев, 90 бронетранспортеров и 380 единиц автомобильной спецтехники сроком на 5 лет с возможностью продления. Международное волонтерское сообщество «Информнапалм» сообщило, что бойцы подразделения 15-й отдельной мотострелковой бригады Центрального военного округа из Самары, которые и станут миротворцами, принимали участие в захвате Крыма и в боях на Донбассе, а ранее в так называемой грузино-абхазской войне 2008 года. Как России удалось остановить войну и почему именно она выступила миротворцем? Почему именно 15-я бригада, засвеченная на Донбассе, отправилась в Карабах? И чем обернется усиление Москвы на Южном Кавказе? Об этом в студии. У нас в гостях спикер Международного волонтерского сообщества Михаил Макарук, Алексей Малашенко, российский исламовед, доктор исторических наук, и Павел Фельгенгауэр, российский независимый военный обозреватель. 0800 300 403, номер прямого эфира. Звоните, задавайте свои вопросы. Звонки бесплатные со всей территории страны, включая и неподконтрольные ее части.
Мы в эфире по будням с 17 до 18. Но узнать главное можно тогда, когда вам удобно. Открывайте «Донбасс Реалии» в любой соцсети, которой пользуетесь.
А пока послушаем новости от моего коллеги Егора Устинова.
Приветствую. Все контрольные пункты въезда-выезда в Донецкой и Луганской областях начали работу сегодня утром. Об этом сообщают пресс-службы Донецкой и Луганской областных администраций. По информации Луганской ОГА, в Золотом и Счастье пропуск лиц противоположной стороной не наблюдается. При этом КПВВ станица Луганская работает в обе стороны. На ресурсах группировки ЛНР указано, что эти два КПВВ не будут работать со стороны боевиков. Группировка ЛНР на своих ресурсах заявляет, что Киев якобы рискует жизнями людей, открывая КПВВ на Донбассе без согласования с ними. Напомню, что КПВВ на линии разграничения на Донбассе были закрыты с 15 октября из-за распространения коронавирусной инфекции на временно оккупированной территории. Поддерживаемые Россией вооруженные формирования два раза обстреляли позиции украинских военных на Донбассе за прошедшие сутки. Об этом сообщает штаб операции Объединенных сил. По этим данным, обстрелы фиксировали на Приазовье. Потерь нет. Группировки ДНР и ЛНР об обстрелах не сообщали. 22 человека умерли от осложнений, вызванных коронавирусом, в Донецкой области за прошедшие сутки. Об этом сообщает глава областной администрации Павел Кириленко. По его данным, больше всего смертей от ковид зарегистрировали за сутки в Славянске 6 человек. Кроме того, в области выявили 388 новых случаев заражения. На Луганщине, по данным областного лабораторного центра, за сутки зафиксировали 8 смертей и 104 новых случая заражения. Летальные случаи зарегистрированы в Северодонецке, Лисичанске, Кременском и Попаснянском районах. Решение о развертывании мобильного госпиталя для больных коронавирусом в Краматорске или любом другом городе Донецкой области еще не принято. Об этом сообщил представитель Департамента здравоохранения областной администрации Александр Педенко. По его словам, не решен вопрос финансирования этих мобильных госпиталей. Напомню, 5 ноября министр здравоохранения Украины Максим Степанов сообщил, что мобильный госпиталь для больных коронавирусом в Донецкой области развернут именно в Краматорске. Он будет рассчитан приблизительно на 1000 койко-мест. Украина вводит санкции против Никарагуа из-за назначения так называемого почетного консула в аннексированном России Крыму. Также Украина выразила протесты за визита посла Никарагуа в России в Крым. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Украины. В МИДе заявляют, что такое действие является грубым нарушением законодательства Украины и международного права. Напомню, что Никарагуа находится среди стран, которые регулярно не голосуют за резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, которая инициирует Украина по признанию России страной-оккупантом из-за аннексии Крыма. По прогнозам синоптиков, завтра, 11 ноября, в Луганской и Донецкой областях будет облачно с прояснениями, без осадков, ветер северо-западный 3,8 метра в секунду. Температура ночью от 1 градуса мороза до 2 тепла, днем воздух прогреется до плюс 7.
Друзья, это были новости. Также мы держим в поле зрения публикации, которые с нашей точки зрения будут вам интересны. Вот что советуем вам почитать сегодня.
Достичь договоренностей по Донбассу с Россией можно, но ни в коем случае не в двустороннем формате. Это утверждает экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин в интервью новостям Донбасса. Климкин отмечает, что Путин не воспринимает Украину, но он воспринимает США и Евросоюз. По словам дипломата, для Путина Донбасс – это разменная монета, и он готов ее разменять на что-то большее. Подробнее читайте в материале, как Путин оказался в ловушке и почему Будапештский меморандум не поможет Украине. На сайте «Новости Донбасса». Война за Нагорный Карабах – это не азербайджанская и не турецкая, а российская операция возмездия. Это утверждает журналист «Радио Свобода» Виталий Портников. Он считает, что это операция возмездия армянскому народу, который посмел избрать себе руководство, которое он сам захотел, и который избавился от коррумпированных кланов и поднял руку на самого Качаряна, второго президента Армении и близкого друга Владимира Путина. Введение в Карабах российских миротворцев позволяет Москве сохранить и усилить свое влияние в Армении, утверждает Виталий Портников. Богданчик из Мариуполя появился на свет в августе весом 950 граммов. Для работников местного перинатального центра это был очередной вызов, пишет сайт «Свои Сити». В октябре мальчика выписали из центра с весом уже 2,5 килограмма. Издание напоминает, что бывший роддом номер один в Мариуполе стал перинатальным центром 7 лет назад. До начала военных действий роддом был центром второго уровня. Тогда пациенток со сложными диагнозами отправляли в Донецк. После же 2014-го перинатальный центр Мариуполя стал главным женским медучреждением Донецкой области. Подробнее читайте в статье «Ранние пташки» на сайте «Свои Сити».
Каждый день мы рядом с жителями Донбасса. И мы меняемся вместе с вами. Радио «Донбасс. Реалии».
С удовольствием приветствую наших новых слушателей. Это слушатели Громадського радио. В эту секунду они присоединяются к нашему прямому эфиру. Вы слушаете радио «Донбасс Реалии». Напомню, через несколько минут мы начнем разговор в студии, куда вы можете звонить, высказывать свои мнения, задавать свои вопросы. Сегодня обсудим мирное соглашение, которое окончила 43-дневные боевые действия в Нагорном Карабахе между президентами России, Азербайджана и премьер-министром Армении. Поговорим о том, как России удалось остановить войну и почему именно она выступила миротворцем, почему именно 15-я бригада из Самары, засвеченная на Донбассе российская, отправилась в Карабах и чем обернется усиление Москвы на Южном Кавказе. Об этом мы поговорим в студии. Также расскажем вот о чем. Пикузы и Водяное. Почему стреляют именно там? Как идет следствие по MH17? И как стороны пришли к договоренностям по Карабаху? Оставайтесь с нами в этот час.
Куда движется Украина и наш регион? Давайте искать ответы вместе. Радио «Донбасс Реалии».
На Мариупольском направлении снова обстрелы. В штабе операции Объединенных сил сообщили о нарушениях перемирия в районе Водяного. В этот раз обошлось без жертв. Ранее во время обстрела здесь погибли двое морских пехотинцев. Почему возле Водяного и Пикус постоянно стреляют и стоит ли ожидать обострения? Мы узнали мнение военных экспертов по этому поводу.
За сутки 9 ноября в зоне операции Объединенных сил снова зафиксировали нарушение режима тишины со стороны российских гибридных сил. Обошлось без раненых и убитых. В который раз стреляли на Мариупольском направлении в районе Водяного. Вот что сообщил во вторник утром Виктор Шубец, спикер командования Объединенных сил.
С тимчасово окупованих населених пунктів Ужівка та Пікузи противник провокував українських захисників в районі Водяного, використовуючи стрілецьку зброю.
29 октября на этом же участке во время обстріла погибли двоє бойців 36-й 5-я бригада морской пехоты, сержант Владимир Бондарюк и старший сержант Михаил Старостин. Боевики российских гибридных сил оккупировали Пекузы в конце декабря 2015 года. Эта местность периодически фигурирует в отчетах мониторинговой миссии ОБСЕ. Здесь наблюдают установку противотанковых мин, глушение сигнала беспилотника миссии, радионовых траншей. А в 2018 году в Пекузах боевик стрелял из автомата в сторону наблюдателей. В отчете 28 июня 2019 года наблюдатели писали, что обнаружили в Пекузах 4 свежие воронки от 82-миллиметровых мин во дворе Дома культуры. Штабу ООС пришлось доказывать, что украинские военные не имеют отношения к этому обстрелу. Также в начале июня 2019 года бойцы 79-й десантно-штурмовой бригады захватили взводный опорный пункт российских гибридных сил и взяли под контроль курган Дерский. И именно в Водином, в 3 километрах от Пекуз, погибли морские пехотинцы 29 октября. Как рассказал нам военный эксперт Михаил Жирохов, на Мариупольском направлении из-за особенностей рельефа, это степная зона и небольшого количества населенных пунктов, невозможно организовать сплошную линию фронта. Поэтому важное значение здесь имеет высоты. Тот же самый курган Дерский, который заняли украинские военные летом 2019 года. Высота дает преимущество, но и там, по информации эксперта, есть проблемы с логистикой. Тропинка к кургану простреливается, происходят подрывы. Эта же проблема, говорит Жирохов, была и у боевиков, когда те контролировали высоту. Почему в последнее время в этом районе участились обстрелы и жертвы? Неужели российские гибридные силы хотят отбить курган? По мнению Михаила Жирохова, высота не имеет такого глобального значения, как, например, Саур-Могила. Активизацию войны эксперт объясняет так. Линия фронта здесь держится на взводных опорных пунктах, а между ними находятся минно-взрывные заграждения. Чтобы расчистить территорию от мин, боевики этим летом применили тактику выжженной земли. И эта военная хитрость сработала. Вот что говорит Михаил Жирохов.
Под маркой пожара большая часть минных полей она была уничтожена. И теперь ни с одной, ни с другой стороны нету главного сдерживающего фактора. И теперь боевики и мы пытаемся улучшить свои позиции в тактическом плане.
По мнению эксперта, глобальной активности и продвижения с любой из сторон здесь ожидать не приходится, потому что территория находится под контролем артиллерии. А вот Константин Машовец, координатор группы «Информационное сопротивление», сообщил радио «Донбасс Реалии», что это направление на фронте важно с точки зрения сдерживания российских гибридных сил на подступах к Мариуполю, в том числе, чтобы избежать жертв и разрушений, как это произошло в январе 2015 года. Вот что говорит Константин Машовец.
Если противник на этом участке был бы ближе к городу Мариуполю, то имел бы возможность его обстреливать. Это, конечно, ворота в Мариуполе, вот эта вот полоса, Водяной, Пекузы, Водяной, Широкин. Вот. Это непосредственно районы, примыкающие к Ривердому самому городу.
С учетом постоянных провокативных обстрелов, стоит ли ждать обострения на мариупольском направлении? По инсайдерским данным информационного сопротивления, говорит Машовец, обстрелы фиксируют на протяжении всей линии фронта. Поэтому, по мнению эксперта, не стоит говорить, что участок в направлении Мариуполя какой-то особенный.
Я бы не зарекался от какого-либо эскалации. Он не может быть обусловлено какими-то политическими мотивами. То есть не просто военной какой-то необходимостью, а способом повлиять на что-то внутри Украины.
С начала суток 10 ноября, как сообщили в штабе операции Объединенных сил, нарушений режима прекращения огня не фиксировали. Сергей Горбатенко, радио «Донбасс Реалии».
Заговорил обвиняемый по делу о катастрофе Боинга MH17 подполковник запаса ВДВ России Олег Пулатов. Он единственный из 4 фигурантов дела участвует в судебном процессе. Хотя и не лично, в зале суда в Нидерландах его интересы представляет группа адвокатов. Пулатов впервые сам ответил на вопросы прокуроров. Как это происходило? Что сказал обвиняемый? И почему он прервал молчание, которое хранил несколько лет? Об этом в материале телепроекта «Донбасс Реалии» комментируют авиаэксперт и свидетель по делу MH17 Вадим Лукашевич и журналист сайта «Раты» Игорь Бурдыга.
По версии обвинения, Олег Пулатов участвовал в перевозке ЗРК «Бук» по территории подконтрольной боевикам в июле 2014 года, охранял его, а также находился возле установки в момент пуска ракеты. На следующий день после трагедии СБУ опубликовало телефонный разговор, на котором еще один обвиняемый по делу MH17 Сергей Дубинский, он же Хмурый, обсуждает транспортировку установки к месту, откуда был сбит самолет.
За Мотелевским кольцом, вот библиотекарем созвонишься, будет стоять, вот ты понял, что, да?
Да.
Алло. Туда вы приходишь, там есть рядом Первомайская, посмотри по карте.
Я понял. Алло.
И твоя задача резерв плюс охрана вот этой штучки, которую ты сейчас поведешь, понял?
Я понял.
Груза туда же подтянется. Давай, если что, я на связи.
Позывной «Гюрза», о котором говорит Дубинский, в то время использовал именно Олег Пулатов. Он сам это признал во время интервью, которое для суда записали на видео его адвокаты.
Какие у вас были позывные или позывной?
У меня было несколько. Многие из них уже опубликованы в сети интернет. Я известен для следствия под позывным «Гюрза».
То, что Пулатов находился возле установки, подтверждает еще один телефонный разговор между обвиняемыми Дубинским и Харченко, записанный через 20 минут после катастрофы, когда боевики еще не знали, какой именно самолет сбили.
Мы на месте. Одну уже сушку сбили.
Молодцы. Ай, молодцы. Вот. Одну сушку сбили. Молодцы. Сегодня вечером задам вопрос. Очевидно, ты уйдешь сюда. Ведь оставишь одну роту на прикрытие Бука и уйдешь сюда, наверное. Что тебе там делать? У тебя здесь работы хватает. И Гюрза уйдет сюда тоже.
В день катастрофы был записан очень показательный разговор. Звонок сделан вечером, уже после запуска ракеты. Боевики обсуждают трудности, которые возникли с одним из членов экипажа во время перемещения зенитной установки.
Алло, командир, а ты уехал уже?
Я? Да, я пошел по своей задаче, вы по своей.
Да ты здесь боец потерял, что это зенитной установки свой экипаж потерял.
Какой установки?
Ну, с Бука.
С Бука?
Да.
А где он?
Вот на блокпосту стоит.
Во время интервью Пулатова впервые прозвучал еще один разговор, записанный 17 июля 2014 года. В нем фигурирует уже непосредственно Гюрза. И речь там также о поисках пропавшего члена экипажа ЗРК «Бук».
Алло, Олег. А ты не можешь связаться с этими бойцами, с этой коробочки новой? Где они, блядь, вообще делись и куда они поехали?
Они же ехали нам навстречу.
Да. И вот я приехал сюда, их нет вместе с Гором. И, блядь, бойца своего ни одного забыли. Сейчас я попробую с ним связаться.
В своих показаниях Пулатов не ставит под сомнение подлинность перехватов, но утверждает, что все упоминания о ЗРК «Бук» в разговорах боевиков – это сознательный обман.
Это была дезинформация, которая была направлена на то, чтобы ввести противника в заблуждение о характере наших действий, добиться преимущества в некотором плане в тех тяжелых условиях, в которых мы находились.
По мнению экспертов, подобные заявления не выдерживают критики, поскольку кроме перехватов есть множество других доказательств, которые подтверждают версию следствия.
Понимаете, опять же, радиоигра, она должна содержать там процентов 60-70 неправды, лжи, дезинформации. Здесь абсолютно все четко совпадает, понимаете? То есть такая интересная радиоигра, когда противнику сливается 100% информация даже в мелочах. Вот если эти разговоры привязывать к другим событиям, телефонные звонки, свидетели, которые видели БУК по этой трассе, свидетели, которые были там рядом из числа сепаратистов, которые все это видели, понимаете, то говорить, что эти телефонные разговоры не соответствуют действительности, это просто глупо.
В то же время Пулатов в своих показаниях говорит об украинском БУКе, который якобы был в районе катастрофы.
Мы точно знали на тот момент, что в районе населенного пункта Зарощенская имелись развернутые на позициях системы БУК украинской армии.
Впервые об украинском БУКе в Зарощенском заявили представители Министерства обороны РФ еще в июле 2014 года. Правда, доказательств этой версии международная следственная группа так и не получила.
Ни спутниковых фотографий нет, ни следов этой техники нет, никаких радиоперехватов из Зарощенского, там, что там украинский БУК между собой что-то разговаривал, нету. Никто не видел, как он туда шел, не только видел, как он туда вышел. А следствие четко показало, причем даже представила, опять же, телефонные радиоперехваты сепаратистов, которые общаются между собой, подтверждают, что Зарощенское было тогда, в общем-то, под ними.
За несколько дней до судебного заседания, на котором были обнародованы показания Пулатова, в сети появилось интервью еще одного обвиняемого по делу MH17, Сергея Дубинского. Боевик в точности повторяет версию об украинском БУКе. Интервью он дал изданию «Бананза Медиа». Его основатель Яна Ярлашова ранее работал на прокремлевском телеканале Russia Today.
С початку відкриття цього процесу прокурори в голос назвали видання Bonanza Media як приклад того, що в Нідерландах розгортається ціла кампанія проти слідства. Це видання стало площадкою для поширення багатьох так званих альтернативних версій. які нівелюють роль Росії у цій катастрофі.
Так в чому же причина внезапної активності обвиняємих по ділу MH17?
Нідерландський адвокат Олега Пулатова, вони кажуть, що наш клієнт зробив заяву, він в цьому не винний. Давайте тоді перевіряти альтернативні версії. По-перше, вони сказали, а давайте перевіримо, чи дійсно все-таки звуку все-таки збили Боїнг. По-друге, давайте перевіримо, чи дійсно це був бук сепаратистів. З них ми взагалі взяли, що сепаратистів був бук. З телефонних розмов давайте опитаємо всіх, хто в них брав участь. Найочевидніший висновок з цього те, що їм потрібно, вони хочуть, щоб до розгляду справи по суті пройшло якомога більше часу, ще може рік чи два.
Российская оппозиция в том числе, что мы отрицаем обвинения, но создаем информационный шум, накидывая очень много версий разной степени достоверности и разной степени идиотизма. Для того, чтобы создать такое впечатление, что настолько все непонятно. Да там правды не найдешь, да мы ее никогда не узнаем. Понимаете, да? То есть это вот... Тот самый, как бы, вот камень, знаете, который бросается, кстати, как в надежде, что вода камень точит.
По версии голландской прокуратуры, Боинг рейса MH17 был сбит ракетой зенитного комплекса «Бук», который прибыл на Донбасс с территории России и принадлежал 53-й бригаде ПВО Вооруженных сил России. В результате удара погибли 298 пассажиров и членов экипажа самолета. Суд по этому делу начался в марте 2020 года.
Армения и Азербайджан при участии России подписали документ о прекращении огня в Карабахском конфликте и установили ряд соглашений, которые очертят дальнейшее существование региона. Один из его пунктов – ввод российских миротворцев. О том, как разворачивались последние события и стороны пришли к подписанию соглашения, расскажет моя коллега Мария Щур. Она с нами по телефону из Праги. Мария, здравствуйте.
Добрый вечер, коллеги.
Мария, расскажите, кто выиграл, кто проиграл от этого соглашения, ну, если его вот так анализировать хотя бы по тексту?
Ну, угоду було підписано вночі, і кожен, хто її підписав, виступав і представляв її по-різному. На думку президента Азербайджану, яку він висловив у своєму телевізійному виступі, це була абсолютно перемога його країни, тому що їй вдалося повернути велику частину території Нагірного Карабаху і деяких районів, які Вірменія захопила ще внаслідок війни, яка закінчилася у 1994 році. Власне, сама війна так ніколи і не закінчилася. І цей конфлікт свідчить про те, що заморожені конфлікти, вони в певний час розморожуються тоді, коли країна, тоді, коли змінюється розстановка сил і вага країн в регіоні. Отже, за останні 20 років цієї ваги набрав Азербайджан, і він зміг змінити ситуацію на місці. Для Вірменії, хоча її прем'єр-міністр говорить, що це не була поразка, що поразка це тоді лише, коли переможений себе вважає переможеним, він вважає, що це була просто необхідна дія. Росія в цьому випадку отримує не лише роль миротворця в цьому регіоні, Росія отримує і фізичний контроль над великою частиною цього регіону. Тобто вже в Нагірний Карабах вилетіли російські миротворці, близько 2000 військових, там буде бойова техніка розміщена, і ці люди контролюватимуть кордон з Азербайджаном, кордон з Вірменією, коридор, який буде сполучувати Нахічевань, це, я нагадаю, така область, анклав азербайджанський, вже в за територією Вірменії до цієї території раніше Азербайджан не мав доступу, тепер цю територію контролюватимуть російські війська. І таким чином Росія підхопила на гачок обидві країни, тому що незалежність і безпека Вірменії залежить тепер від Росії, а для Азербайджану Росія гарантує, власне, ось цей прохід, до які сполучатиме його території, які були відрізані територією Вірменії від основної частини країни.
Мария, как там вообще вот вынырнула, собственно говоря, Российская Федерация? Ведь давали из Москвы ясные сигналы о том, что не будут Россия участвовать в это решение конфликта на стороне Армении. Тут видим российские миротворцы. Вот что говорят по этому поводу эксперты? Почему именно Россия остановила де-факто эту войну? И почему именно российские миротворцы будут контролировать соблюдение вот этого мира сейчас?
Ну, європейські оглядачі говорять про те, що поклавши руку на серце, Росія єдина країна, якій залежить на тому, що відбувається на цих територіях. Це єдина країна, яка по-справжньому там включена в усі процеси. Тому Туреччина з'явилася не так давно, але вона поступово нарощує свій вплив в регіоні. Я нагадаю, що вона не є безпосереднім учасником цих переговорів і цієї угоди. Але Азербайджан постійно наголошує на тому, що Туреччина буде підписувати додаткову угоду про те, що і її миротворці вступлять на територію Вірменії, що, звичайно, для вірменів є величезною поразкою і просто моральним величезним ударом, пам'ятаючи про стосунки Вірменії і Туреччини. Щодо Росії, то вона також все ж таки своєю роллю в цьому конфлікті, коли вона не вступила повністю на боці Вірменії, незважаючи на те, що це є найближчий союзник Вірменії, вона також підірвала свою довіру. Звичайно, що ми бачимо, що прямо зараз, за останні кілька тижнів, місяць, реноме Росії у Вірменії різко впало. Але Росія може не зважати на це, тому що Вірменія фактично інших союзників в регіоні немає. І навіть українські оглядачі звертають увагу на те, що у Вірменії, що Росія своєю політикою у Вірменії зупинила просування цієї країни на захід. Я нагадаю, що у 2013 році, 2013 році, Вірменія так само, як і Україна, так само, як і президент Янукович, який мав підписати угоду з Європейським Союзом про асоціацію, тоді Вірменія не підписала цю угоду під тиском Москви. І в Україні відбулася революція, революція гідності, а Вірменія залишилася союзником Росії і відмовилася від цієї угоди про асоціацію.
Спасибо большое. Мы продолжим обсуждать окончание боевых действий в Нагорном Карабахе уже в студии. Через несколько минут с нами на прямой телефонной связи была моя коллега из Праги, Мария Щур, которая исследовала вот это соглашение, подписанное Арменией и Азербайджаном при участии Российской Федерации вчера вечером.
Тема дня. Участвуйте в обсуждении. 0800 300 403.
Президент России Владимир Путин, Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян в ночь на 10 ноября договорились об окончании 43-дневных боевых действий на Горном Карабахе. Окружающие непризнанную республику районы передаются Азербайджану, а на линию соприкосновения между ней и азербайджанскими силами вводятся почти 2000 так называемых российских миротворцев, 90 бронетранспортеров и 380 единиц автомобильной спецтехники. Все это сроком на 5 лет с возможностью продления. Международное волонтерское сообщество «Информнапалм» сообщило, что бойцы подразделения 15-й отдельной мотострелковой бригады Центрального военного округа, которые станут миротворцами, принимали участие в захвате Крыма и боях на Донбассе ранее, в так называемой грузино-абхазской войне 2008 года. Как России удалось остановить войну и почему именно она выступила миротворцем? Почему именно 15-я бригада, засвеченная на Донбассе, отправилась в Карабах? И чем обернется усиление Москвы на Южном Кавказе? Об этом мы поговорим в студии. С нами Михаил Макарук, спикер Международного волонтерского сообщества «Информнапалм» по телефону. Михаил, здравствуйте.
Доброго дня вам.
Надеюсь, к нашему разговору присоединится российский военный обозреватель Павел Фельгенгауэр. К нашим слушателям обращаюсь. 0800-300-403, номер прямого эфира. Будем рады слышать ваше мнение по теме разговора в студии или задавайте вопросы нашим гостям. Напоминаю, звонки бесплатные со всей территории страны, включая и неподконтрольные ее части. Михаил, расскажите, пожалуйста, почему, с вашей точки зрения... Точнее, давайте даже так. Напомните, пожалуйста, чем известно вашему волонтерскому сообществу «Информнапалм» вот эта вот 15-я отдельная мотострелковая бригада, такой, так называемый миротворческий батальон, вот чем она, какую роль она сыграла на Донбассе, в каких операциях она принимала участие?
З вашої ласки буду українською говорити. Річ в тому, що 15-та мотострілецька бригада Центрального військового округу Російської Федерації першопочатково була створена біля Самари за 15 кілометрів, і вона була заточена якраз на те, що вводила Росія свої війська в ті безпосередньо республіки колишнього радянського конфлікту Союзу для унеможливлення конфліктів та створення видимості так званої миротворчої бригади. Саме ця бригада активно перекрашувала свої бойові машини під назвою «Миротворчі сили» для того, коли росіяни кричали, що вони ведуть миротворців на Донбас. А згодом ця бригада активно перед цим ще брала участь в захопленні Криму. Саме її БТР-82У були ідентифіковані в Джанкої при штурмі Джанкойського аеропорту, який там активно використовується біля Джанкойських каналів. Згодом техніку її виявляли в місті Краснодон Луганської області на території України. Вона брала активну участь в операціях в Дебальцево, що ми фіксували і фіксували, що покидьки з цієї бригади відправлені були додому грузом 200. Це також є фактажом, який вони самі писали в себе на соцмережах. Загалом ця бригада фігурує в більш ніж 15 розслідуваннях інформнапалму. Причому ми мали досвід, коли... у нас був такий справжнісінький джекпот, коли п'ятірка саме людей, які служать в цій бригаді, вони одночасно почала видавати для нас цінну розвідувальну інформацію в прямий ефір через всі соцмережі свої, завдяки яким було ідентифіковано доволі багато людей. Якщо ж говорити про грузинську війну, то вони брали участь в безпосередній підготовці вторгнення у Грузію і безпосередньо в війні, в конфлікті в Грузії. Чому саме вона війшла туди? Зрозуміти, що ще одна бригада миротворча, яка дислокується в Гадауті, повністю задіяна, так звана в миротворчій місії в Абхазії. Крім того, її активно потріпало на Донбасі, оскільки вона має характерні бойові машини «Вистріл», які неодноразово фіксувалися на Донбасі, і вона понесла доволі великі втрати. Зараз вона долучена до сирійських подій, а ця миротворча бригада була вже підготовлена зарані до ведення саме в Нагірний Карабах, оскільки перекинути за такий короткий строк і підготовити особовий склад, грубо кажучи, за півдня, значить, хлопці були, чергували і чекали свого відправлення.
Да, кстати, были сообщения как раз о том, что еще накануне подписания этого соглашения уже собирались... собственно, бойцы этой бригады и обсуждали между собой поездку в Карабах. Об этом вот говорил российский чиновник, который даже снял это в сторис, в Инстаграм, подобные вещи. Михаил, а вот численность этой бригады, насколько я вот понимаю из ваших расследований, из ваших сообщений, там всего 2000 человек, то есть, получается, вся она отправилась сейчас на линию соприкосновения между азербайджанскими силами и Нагорным Карабахом.
Саме тому я вас маю підправити. Знімали Ульянівську бригаду ВДВ, яка просто може бути придислокована до цієї бригади у відрядженні, прикомандировані, просто переброшені ці сили. Тобто номінально буде числитися 15-та бригада мотострілкова. Реально там будуть переброшені інші сили і з інших бригад по одній простій причині. Чисельність складу, а інше... всі ж прекрасно розуміють, що Росія, ввівши майже 2000 миротворців, близько 300 таких машин, 90 бойових машин, вони створюють повноцінну бойову базу на території Азербайджану.
Я так понимаю, вот эта вот бригада принимала участие только в конфликтах, на постсоветском пространстве. Каких-то таких других непосредственно миротворческих операций она не выполняла до этого, Михаил, правильно понимаю?
Абсолютно вірно, вона для цього була заточена, для цього була створена саме, для, так би мовити, ведення миротворчих контингентів на території колишнього Радянського Союзу та СНД. були навіть колись спроби, щоб її відправити, і вони загалом проходили навчання на базі так званих інших мотострілецьких бригад, що дислокуються в Таджикистані. А її розглядали також, ну, як основну бригаду, яка має їхати на Донбас. Тому вони активно там і фігурували, і вивчали. Але там зірвалось, то вони приїхали в Азербайджан. Але ще один момент. Ви розумієте, нам зараз наші ЗМІ трактують тільки одну боку російську позицію. Хоча документ передбачає, і там чіткі строки вказано, коли прийдуть турецькі наглядачі, і як будуть брати турки, військові сили Туреччини в операцію, так звану, в цій миротворчій. І це, до речі, буде другий район сумісного патрулювання російських військових і турецьких після Ідлібу в Сирії.
Михаил, исходя из прошлого вот этого подразделения, как думаете, какие задачи они будут выполнять на вот этой линии соприкосновения или хотя бы в будущем? Какие задачи они смогут выполнить?
А першочергово це облаштування блокпостів, створення санітарного коридору, облаштування щось схожого на військову базу. Для того, щоб це був створення, грубо говоря, невеликого такого укріпрайону. А інший момент щодо класичного виконання миротворчої операції, тобто це військово-цивільного співробітництва, виконання гуманітарних місій, цього не буде. По одній простій причині, вони для цього не навчені. І як показала навіть та сама війна між Азербайджаном і Вірменією, а Вірменія є стратегічним союзником Росії, в них на це немає коштів. Розумієте, Росії зараз в'язалась велику кількість авантюр. Донбас, Крим, які теж там працюють активно спецслужби, бо там неспокійно, невдоволеність населення і сам перед з економічної точки, і з тим, що вони називають водою, тільки зростає. Потім авантюра в Білорусі, яку вони активно підтримують своїми силами. Лівія, Центральна Африканська Республіка, Південний Судан, Ємен, далі це і Зімбабве не присутні, Сирія. Вони дають на себе відбиток знати, і Росія не така могутня, як би вона хотіла вважати. Економічно в тому числі.
Михаил, хоть справятся эти, ну, так называемые миротворцы с возможным обострением на линии соприкосновения между армянскими и азербайджанскими силами? И вообще, для этого ли они там находятся, чтобы, ну, вот, предотвращать возможные стычки между сторонами конфликта?
На мою персональну, знаете, як то кажуть, на мій хлопський розум, а вони покликані для того, щоб вірмени могли вивести свої війська в доволі короткі строки. І, ну, якими силами і засобами вони будуть робити? На тонкій лінії 90 бронетранспортерів, там куча траків і стрілецької зброї. Ну, ми вже побачили так звану перевагу російської новітньої супертехнологічної зброї над західним аналогом. Коли азербайджанські війська трощили радянську рукляць, яка, ну, турецькими засобами, в тому числі БПЛА, РСЗО, і ми побачили їх якість в дії, тому вони, я не думаю, що в можливій конфронтації навіть з азербайджанськими військовими силами щось можуть діяти. Але вони можуть бути використані свого роду в випадку цингвальського сценарію, коли, типу, по ним вони провокували дії, а згодом спровокували велику стичку. Ну, побачимо, що є, на відміну від Грузії. І на відміну від України, в Азербайджану є потужний і надійний союзник. Як ми побачили, це Туреччина, тому далі буде видно.
Михаил, а вот в целом, вы, ваше мнение тоже интересно, как вообще тут вынырнули российские миротворческие силы? Россия явно давала понять, что не будет принимать участие в этой войне, пока она не перекинется на территорию Армении. И тут мы внезапно в ночь на 10 ноября узнаем о том, что Владимир Путин был посредником в подписании Минского этих мирных договоров. И сейчас именно российские миротворческие силы закрепляются в этом регионе. Вот ваш коллега Ираклий Камахидзе из информ.на Палма сказал в Фейсбуке следующее. Тут явно что-то не так. Еще до начала событий между Российской Федерацией и Турцией была некая договоренность. Азербайджан стал инструментом ее реализации. И это еще не конец. Кто знает, что стоит за сговором Турции и России? Вот вы как поясните слова коллеги и появление российских миротворцев на этой территории? Почему российские-то?
Ну, по-перше, Туреччина стала региональной супердержавой. Если называть речи своими именами, они показали свою потужність в військовому плані та в плані військово-промислового комплексу. Я просто вам нагадаю, що Туреччина за останні роки спромоглася на створення ударних та розвідувальних безпілотних літальних комплексів. Вони виробляють за ліцензію власними силами ударні гвинтокрили. Вони виробляють і закупають велику кількість підводних човнів. Вони самостійно виробляють комплекси РСЗО, артилерійські комплекси. Більш того, вони показали, продемонстрували світу власні комплекси лазерної зброї, яка знаходиться не на корабельному базуванні, як це було раніше вказано, а саме на пересувних комплексах. І це дійсно друга за потужністю армія НАТО. Давайте не будемо забувати про це. Інший момент – те, що Туреччина просто увірвалася в Закавказя і застопорила, таким чином війшовши до Азербайджану, свої присутність і свої наміри. Росія ж, вважаючи це все своєю вотчиною, вона мала йти на домовленість, оскільки вона просто втратила свій вплив. Зрозумійте, кордон Азербайджану і Росії процентально майже співвідноситься як кордон України і Росії. Ви ж не забувайте, весь Дагестан межує з Азербайджаном. Там північний кордон у них доволі високий. І крім того, є так само, як в Україні, і кордон по морю, по Каспійському. Тому росіяни неодноразово казали, що це буде їх вотчина. Але програвши, по-перше, битву ВПК, коли азербайджанці вже зрозуміли, що російську зброю немає сенсу купляти, і зробили вони правильну ставку. Програвши геополітичну битву, Росія мала йти на якісь домовленості з Ердоганом напряму, і тому виникає у нас великі сумніви, що ж буде далі. І тут питання не тільки в Сирії, не тільки в Лівії, не тільки в Азербайджані, а в інших регіональних сферах впливу і від України.
Спасибо большое. Это был Михаил Макарук, спикер Международного волонтерского сообщества «Информнапал». К нашему разговору присоединяется Сергей Данилов, директор Центра ближневосточных исследований по телефону. Сергей, здравствуйте.
Да, добрый вечер.
Спасибо за то, что поправили. Сергей, ну вот согласны ли вы с Михаилом вот о его объяснении того, почему Россия возникла как миротворец? И вот с вашей точки зрения, почему Азербайджан, который, ну, мог развить этот успех, ведь считает Нагорный Карабах своей территорией, остановился вот на Шуше и не пошел дальше на Степанакерт, а позволил России вести своих миротворцев сейчас?
Ну, дивіться, одні кадри евакуації цивільного населення з Степанакерта вже викликали досить велику реакцію світової спільноти. Да? Воно виглядало, і вірменська сторона намагалась подати це як початок геноциду. І це завжди дуже погано сприймається. Алієв жодним чином не хотів отримати перемогу в Карабаху, будучи заплямований як людина, яка допустила якісь протиправні дії, що йому б могли приписати, якби вони брали Степанакерт, зносячи його з землі буквально, да, бо там би нічого не залишилося. І для того, щоб перемога виглядала красивою, тобто він отримує територію, але з іншого боку погоджується на те, що вірменське населення залишається. І вірменська присутність якась залишається, не спростовуючи тим самим чисельне звинувачення в тому, що він готує новий геноцид. Таким чином він залишається людиною, якою можна подати руку в Європі, в Штатах, з одного боку, з іншого боку отримує те, що він хотів. Ну, очевидно, присутній певний військовий момент, пов'язаний з тим, що погода погіршується, воювати в горах стає важче. Хмарність і морози зовсім не сприяють повноцінній реалізації тої технічної переваги, військово-технічної переваги, яку має азербайджанська армія перед вірменською армією в регіоні. Зрозуміло, що у Алієва велика і складна гра не тільки з Туреччиною, але й з Росією. Азербайджан цілеспрямовано створював своїх лобістів в Росії і залучав пропагандистів, які, наприклад, з української точки зору виглядають як одіозні, які перед цим були поміщені на Донбасі. Але Азербайджан для того, щоб гарантувати прихильність Росії, готовий був йти на співробітництво і шукати контактів в дуже різних групах інтересів, в дуже різних групах російського суспільства.
Ви думаєте, Баку іскав контакти, а не сам Владимир Путін, не сама Москва предложила вот этот варіант з російськими миротворцями?
я думаю, що там було все. Алієв не шукав контактів, він їх цілеспрямовано декілька років, якщо не десятки років, встановлював. Він розвивав дуже різні і різнопланові стосунки з різними групами інтересів всередині Росії. І перед початком війни за Карабах зараз він знищив, ну не фізично, а усунув з посад практично всіх проросійських офіцерів чи політиків, чи державних службовців з керівництва Азербайджану.
Давайте к нашему разговору. Человека, который давно, эксперта, который давно следит за карабахским конфликтом, чуть ли не с самого начала, российского военного обозревателя Павла Фельгенгауэра подключим. Павел, здравствуйте.
Здравствуйте.
Павел, ну вот обсуждаем, почему именно вот эта 15-я отдельная мотострелковая бригада Центрального военного округа отправилась сейчас миротворцами туда, на линию соприкосновения между азербайджанскими силами и Нагорным Карабахом. Вот говорят эксперты о том, что засвечена она была на Донбассе, засвечена была во время так называемой грузино-абхазской войны. Вот можете пояснить, почему именно эти силы перебросили туда сейчас Российская Федерация?
Ну, это такая специализированная мотострелковая бригада. Ну, раньше, вначале она формировалась как дивизия. Дивизия миротворческая. И она специально готовится там, солдаты и офицеры, к проведению миротворческих операций.
Ее цель именно миротворчество или есть какие-то дополнительные цели?
Насколько можно понять, ее перебрасывают без тяжелого оружия, только с БТРами, с грузовиками, то есть без танков, без артиллерии, без зенитно-ракетных комплексов, без систем залпового огня. То есть вести боевые действия они не предназначены. Они будут только наблюдать и писать доклады, патрулировать.
Как возникла сейчас вообще Россия как миротворец? Можете вот нам пояснить, в этом конфликте между Азербайджаном да и Арменией Россия говорила, что не будет вмешиваться сейчас, и вот появляется, откуда ни возьмись, 2000 российских миротворцев.
Ну, их перебросили по воздуху, вот поскольку, говорю, что тяжелого оружия они с собой не везут, то их перебросили по воздуху, они, в принципе, к этому готовы. Россия-то входит по разрешению Азербайджана, и Армении тоже, так что и даже непризнанного руководства Нагорного Карабаха. Так что в этом, с точки зрения международного права, нет никаких проблем. Они будут как бы осуществлять некий мониторинг того, что не будет боевых действий. Правда, боевые действия еще продолжаются в какой-то мере, но там нету во многих местах никакой твердой линии фронта, поскольку азербайджанские войска зашли с тыла. Вот взяли Шушу, когда они зашли с тыла основной позиции армянских войск. И там, конечно, такая мешанина. Но дело в том, что Армения войну проиграла. Она ее проиграла совершенно полностью. Удерживать фронт они больше не могли, их ждала в самое ближайшее время тотальная катастрофа и окружение, капитуляция. Ну, что-то вроде как, не знаю, в Дебальцево, в Донбассе, вот, или в Иловайске. Вот, им оставалось только, в общем, соглашаться на условия Алиева, которые он объявил за пару дней до того. И это было лучше, чем просто капитуляция и сдача в плен.
Вы тоже согласны о том, что дал добро вот премьер-министр Армении, точнее, не пошел дальше Азербайджан, потому что не хотел допустить гуманитарной катастрофы сейчас?
Нет, ну дело не в этом, просто не хотел. Алиев вообще не такой уж, он воинственный человек. Он с самого начала говорил, что он согласен на компромисс, но компромисс должен состоять в том, что Армения выводит все свои войска, а потом освобождают все районы так называемой зоны безопасности, вот эти 7 азербайджанских районов. Правда, некоторые из них были потом
аннексированные Нагорным Карабахом, но сейчас их придется, по-видимому, все отдать. И там, где поселилось армянское население, его оттуда, видимо, вывезут. И остается такое, то, что было при советской власти, автономная область Нагорный Карабах. Часть ее уже занята тоже азербайджанскими войсками. Они взяли Шушу, которая была на 90% азербайджанской до начала, еще при советской власти. И это было таким символическим делом, ну и вообще-то очень важным и с военной точки зрения, военно-стратегически, но и символическое, что вот Шуша останется теперь азербайджанской. И там осталась вот эта часть, где жили и раньше армяне. Алиев сказал, что он готов им дать культурную автономию, но никакого, конечно, не будет независимого Нагорного НКР, не будет у них вооруженных сил. Это будет, по-видимому, что-то вроде сербская Митровица вот в бывшей Сербии, бывшей Югославии. То есть такой небольшой, там есть сербский анклав, который окружен албанцами в Косово. И то же самое будет здесь. Как это дальше сложится, на это будет, в общем, вести переговоры. Сейчас для Азербайджана важно получить значительную часть территории назад, переварить этого штат людей, там снова заселять. Расходы будут очень большие. А что делать, собственно, с Нагорным Карабахом, с его, так сказать, вот и армянским ядром, они будут разбираться, по-видимому, дальше. С этим большого успеха нет к этому.
Павел, есть такая замечательная книга «Черный сад. Армения, между Армения и Азербайджан между миром и войной» Томаса Девала. И там еще с 1992 года сообщается о том, что вот при тогдашнем министре обороны Российской Федерации Павле Грачевом русские претендовали на Лачинский коридор между Арменией и Азербайджаном. Сейчас они его де-факто получили. Именно российские миротворцы будут контролировать этот коридор. Что он дает Москве? Зачем он? Она и тогда, и сейчас, ну, стремилась его контролировать, и сейчас его получила. Зачем?
Ну, в принципе, там хотели размещать миротворцев. Я как бы присутствовал при этих переговорах. Это было, правда, в 1994 году, когда Россия вроде бы как почти договорилась, что там будут миротворцы развернуты. Они развернуты не были, но теперь вот получили это. Это важно, поскольку общая цель Москвы – это чтобы и Баку, и Ереван следовали, в общем, российской политике и были, так сказать, вассалами России, чтобы восстановить старое такое вот доминирование во всем Закавказье. Поэтому Россия не хотела вставать на сторону решительно Армении или Азербайджана и старалась вести политику, чтобы те и другие были обязаны Москве. Сейчас Армения будет ослаблена поражением, несомненно, военным. А Азербайджан будет ослаблен победой, потому что она и сама дорого стоила, и теперь нужно осваивать территории, там потребуются гигантские деньги на восстановление инфраструктуры и всего прочего. Так что это, а российские миротворцы вот стоят и как бы являются арбитрами. Хотя воевать этими силами не собираются. И это усиливает влияние Москвы. Но одновременно усилилось, конечно, и влияние Турции в регионе. И это не очень приятно для России. Сейчас Алиев сказал, что турки тоже будут участвовать в миротворческой операции. В Москве сказали, что мы о таком не договаривались. Вот присутствие турок – это красная тряпка для Москвы.
Спасибо большое. Это был Павел Фельгенгауэр, российский независимый военный обозреватель. Еще один вопрос Сергею Данилову, замдиректора Центра ближневосточных исследований. Сергей, ну видим, вот фигурирует теперь Москва и в этом конфликте. Там ее миротворцы находятся. Это дает какой-то рычаг, получается, новой Российской Федерации в международных переговорах. Сирия, Ливия, теперь вот Нагорный Карабах. Сейчас там легально находятся российские миротворческие силы. Усиление России на Южном Кавказе.
Ну, я бы не сказав, що посилення. Посилення було б, якби Російська Федерація продиктувала свої умови. Так свої умови продиктував Алієв і, власне, вирішив ситуацію. Тому можна подивитися, як сприйняли події в Карабаху, на Північному Кавказі і в інших, в Грузії, наприклад, да? Як в Туреччині сприйняли. І там зовсім не буде уявлень про те, що Російська Федерація якось виграла, укріпилася чи збільшила свою присутність, чи збільшила свій вплив. Навпаки, Російська Федерація стала сприйматися як більш слабкий партнер і більш слабкий гравець. Присутність миротворців – це, безперечно, фактор, але мені видається, що в цьому контексті це буде найбільш специфічна і найбільш відмінна від інших подібних контингентів, і їх роль буде зовсім інша, ніж, наприклад, в Осетії чи в Абхазії.
Поясните, пожалуйста, почему вы так говорите? То есть они не будут активными акторами военными этого конфликта?
Ну, по-перше, не будуть важливими акторами цього конфлікту, а по-друге, є дуже великі сумніви в тому, що економічне і соціальне життя в тому залишку Карабаху, який залишиться під контролем Вірменії, ну і там будуть проживати вірмени, він буде не просто життєздатним, а що він взагалі, там взагалі залишаться люди. Напевно, завдяки цій базі, яку там фактично будуть створювати якийсь обслуговуючий персонал, залишиться, але взагалі Карабах очікує ті частини, яку контролює Вірменія, очікує знелюднення. Уявлення про те, що ти з усіх боків оточений ворогами, невелика територія без ресурсів, без можливості повноцінного сполучення, оскільки дорогу то контролюють, але в Шуші будуть азербайджанська армія, азербайджанські сили. Тобто уявлення про безпечність цієї дороги буде зовсім іншою. І в цій ситуації розраховувати на те, що там збережеться якесь життя, дуже важко. Тобто це буде якась знелюднена територія, в якій навіть не буде до кого апелювати. Кого ми тут захищаємо? Хто ми, якщо навколо порожні села і, швидше за все, практично порожні Степана Керта.
Спасибо большое. Это был Сергей Данилов, замдиректор Института Востоковедения Национальной Академии Наук Украины. Также с нами был спикер информнапал Михаил Макарук и Павел Фингенгауэр, российский военный независимый обозреватель. Мы обсуждали мировое соглашение, которое прекратило конфликт, горячую фазу конфликта в Нагорном Карабахе при посредничестве российских миротворцев. Это радио «Донбасс Реалии». Мы продолжаем сейчас в нашем эфире выпуск новостей от моего коллеги Егора Устинова.
Полная реинтеграция отдельных районов Донецкой и Луганской областей продлится не менее 25 лет. Об этом заявил министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников во время онлайн-встречи с комиссаром ЕС по вопросам гуманитарной помощи Янезом Ленарчичем. Резников и Ленарчич обсудили необходимость обеспечения международным организациям доступа на всю территорию Украины, в том числе временно оккупированную. Группировка ЛНР заявила о завершении строительства контрольных пунктов въезда-выезда в районе Счастья и Золотого со своей стороны. Об этом сообщают информационные ресурсы группировки. Напомню, украинская сторона сегодня утром открыла КПВВ со своей стороны, но группировка ЛНР заявила, что открывать пункты пропуска в районе Счастья и Золотого сегодня не будет из-за того, что якобы не были согласованы условия передвижения людей. Строительство новых пунктов пропуска началось летом после того, как их открытие согласовала трехсторонняя контактная группа «Украина, Россия и ОБСЕ». Решение о развертывании мобильного госпиталя для больных коронавирусом в Краматорске или любом другом городе Донецкой области еще не приняли. Об этом сообщил представитель Департамента здравоохранения областной администрации Александр Пиденко. По его словам, не решен вопрос финансирования этих мобильных госпиталей. Напомню, 5 ноября министр здравоохранения Украины Максим Степанов сообщил, что мобильный госпиталь для больных коронавирусом в Донецкой области развернут именно в Краматорске. Он будет рассчитан приблизительно на 1000 койко-мест. Служба безопасности Украины раскрыла схему завладения бюджетными деньгами при проведении капитального ремонта больниц и школ в Кременском районе Луганской области. По данным СБУ, организовал схему в 2018 году местный бизнесмен. Он привлек к ней в то время действующего чиновника районной администрации. Чиновник, пользуясь служебным положением, обеспечивал бизнесмену победу в тендерах. Тот, в свою очередь, искусственно завышал стоимость товаров и услуг в 2 раза. Точную сумму ущерба, нанесенного бюджету, устанавливают. Славянске в тестовом режиме запустили троллейбус по маршруту 5Б. Поскольку ремонтные работы еще продолжаются, по маршруту будет курсировать троллейбус на автономном ходу. Об этом сообщил мэр города Вадим Лях, передает сайт 6262. Троллейбус будет курсировать от железнодорожного вокзала до микрорайона Химик с заездом на площадь Мира в микрорайоне Черевкивка. Поскольку со времени движения троллейбусов по маршруту номер 5 прошло 15 лет, новая схема движения будет откорректирована. По прогнозам синоптиков, завтра, 11 ноября, в Луганской и Донецкой областях будет облачно с прояснениями, без осадков, ветер северо-западный 3,8 метра в секунду. Температура ночью от 1 градуса мороза до 2 тепла, днем воздух прогреется до плюс 7.
Друзья, спасибо, что провели с нами этот час. Вы слушали и смотрели радио «Донбасс Реалии». В студии для вас работали Денис Тимошенко и Егор Устинов. Наталья Антоненко, звукорежиссер прямого эфира. Как обычно, больше вы можете найти в интернете сайт Украинской службы «Радио Свобода», «Радиосвобода.орг», вкладка «Донбасс». Также наш проект есть во всех популярных социальных сетях, ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке, Твиттере, Инстаграме и Телеграме. Там же вы можете с нами и связаться. Еще одна форма связи – это автоответчик, его номер 0800 300 403. Звоните круглые сутки, 7 дней в неделю. Дождитесь только звукового сигнала, а потом говорите, мы его слушаем. Пока что мы с вами прощаемся, удачи и до завтра.
Это было радио «Донбасс Реалии».